Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок». Я Виктор Шендерович. Ну что ж, неделька порадовала своим классическим видом. Всего там было понемногу и в гармонии с остальным. Всего, за что мы любим российскую действительность. И несгибаемое правосудие, и вечная борьба с коррупцией, и партийная забота о молодежи, и номенклатурная дурость, и дурость от энтузиазма, и просто дурость, наконец. Но начнем мы, пожалуй, не с дураков, а с шибко умных.
В прошлые выходные стало известно, что прокуратура Западного административного округа Москвы после уже третьей по счету проверки вновь отказалась возбудить уголовное дело по факту смерти журналиста Юрия Щекочихина. Однако в минувший вторник глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отменил это решение и направил материалы на новую проверку.
Молодцы. И те районные молодцы, и этот центральный умница. Те районные молодцы, потому что не стали возбуждать дело об убийстве Щекочихина. Подождали, носом вдоль нового ветра поводили, сигнал получили, яснее некуда. Путин, Меркель, что сказал? Сказал, легче при Медведеве не будет. Ну и все. Значит, сам умер Щекочихин от неизвестной болезни. Между убийствами ключевых свидетелей по делу трех китов, которые он расследовал, после многократных угроз об убийстве и как раз перед думским докладом о коррупции в высших эшелонах власти. То есть, согласитесь, ну совсем нечего тут расследовать. И не надо баловать общественность. Я считаю, не на орден, так на медаль от вертикали в районной прокуратуре наработали. Молодцы. Да, но что же Бастрыкин, вдруг направивший дело на четвертую проверку? Неужели не чует ветра? О, не беспокойтесь. Просто поземка, метущая на уровне районной прокуратуры, и сирокко, гудящая на верхних федеральных этажах, это совсем разные ветры. И мотивы там разные, и финансирование. Тут ведь дело не в том, чтобы начать вдруг ловить убийц Щекочихина, обитающих, по некоторым данным, совсем неподалеку от тех, кто ищет. Нет, интрига гораздо серьезнее. Ходят слухи о скором создании в России единого следственного центра по аналогу американского ФБР. И кто там окажется сверху, кто снизу, а кто вообще вылетит мелким камешком из-под колес по случаю проверок и взаимной охоты на оборотней, вот это предмет заботы и причина громких наперегонки докладов об успехах.
Вслед за главой Следственного комитета об успехах своего ведомства отчитался в минувшую пятницу генеральный прокурор Чайка. На пресс-конференции он также заявил, что не видит ничего скандального в проверке деятельности ряда должностных лиц Следственного комитета.
Вот они, наши матросские радости, перетягивание каната. В этом русле и лежит перехват Бастрыкиным дело Щекочихина у мелкой прокурорской сошки. А то я вдруг как представил себе этого путинского однокурсника, бесстрашно разоряющего чекистские мебельные гнезда и сажающего ихний генералитет за решетку, мне аж не по себе стало. Нет-нет, все слава богу, никто не сошел с ума, просто укрепление позиций в свете возможных кадровых перемен. И забудьте вы про поиск убийц. Ну, может, потом когда-нибудь, когда придет пора выпускать пар и выбрасывать народу на вилы кого-нибудь из чекистов. Вот тогда может быть. А до тех пор мучительной смертью Юрия Щекочихина будут играть как мячиком, катая туда-сюда по просторному номенклатурному полю. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Не зная страха, перла напролом, поднявший меч и заодно забрала добро в борьбе с неистребимым злом, что всех со временем слегка заколебало. Поскольку интерес не столь остер и поутихли зрительские страсти, борьба переместилась под ковер, от глаз подальше, но поближе к власти. Сама с собой теперь борьбу она ведет и неизменно побеждает в этой схватке. И никого давно уж не скребет, кто там кого положит на лопатки.
Ну, собственно, не мною замечено, что наши правоохранители давно перешли на самообслуживание. А в процессе самообслуживания перестаешь обращать внимание на такую формальность, как конституция страны.
Генеральная прокуратура предлагает узаконить конфискацию имущества граждан, легальность приобретения которого не сможет доказать сам подозреваемый. Такое предложение содержится в докладе заместителя генерального прокурора Александра Гуцана. По его словам, принятие такого закона позволит бороться с наркоторговлей и с другими видами преступлений, в том числе с коррупцией в органах государственной власти.
Отличное предложение. Но, как пелось в той песне, непонятно, что конкретно ты имела в виду, дорогая прокуратура. Если ты задумала бяку всему Рублёво-Успенскому шоссе, отстроенному на сотни непонятно откуда взявшихся миллиардов, то не хотелось бы это пропустить. С нетерпением жду репортаж программы «Время» о том, как зам генпрокурора Гуцан кладет лицом вниз Госдуму, Совет Федерации и администрацию Кремля. Но вот отчета мне кажется, что я этого репортажа не увижу. И чудится мне, что господин Гуцан, подтираясь статьей 49, часть 2 Конституции, о презумпции невиновности, имел в виду совсем другое. А именно, упрощение технологии наезда, за которым по местной традиции неизменно следуют откат и отъезд, и возвышение прокуратуры, вольной по новому закону в любую секунду взять за чуткие места любого гражданина. Тут даже рэкетом заниматься не надо. Каждый сам ему приносит и спасибо говорит. Заодно упростится и разговор с политически невоздержанными. То есть Дерипаска той поправки в закон, думаю, не заметит, а вот Касьянов замучается в ноги кланяться. Ну, лиха беда начала. Контролировать так контролировать. Вызов на соцсоревнования, брошенный прокуратурой, приняли военные.
Госдума во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий подразделениям Министерства обороны отслеживать любые перемещения призывников. Предполагается, что юноши призывного возраста должны будут сами приходить в военкоматы и докладывать о своем отъезде с места жительства. В противном случае против них будут применены административные меры, пишут новые известия.
Да, тут главное раз и навсегда выбрать путь. Либо прикрыть эту феодальную лавочку, либо уж кормить этого армейского дракона каждые полгода свежим призывным мясом. Решили, стало быть, заняться воспитанием мяса, чтобы оно приходило в лавочку само, стучалось и говорило «я тут». Не знаю, повысится ли от такого закона обороноспособность, ставка откупа у военкомов повысится точно. Ну и, соответственно, увеличится число тех, которые просто сделают отсюда ноги. Я, например, знаю с десяток молодых людей, дожидающихся конца призывного возраста вдалеке от родины-мачехи. Еще десяток мам и пап знаю, которые твердо решили съехать отсюда до того, как их мальчикам исполнится 18. Но вот не хотят они, чтобы их мальчики становились мясом имени сержанта Сивикова. Вот такие несознательные. Тут, конечно, дело в недостатке патриотического воспитания, но мы это поправим.
Партия «Единая Россия» объявила о планах создания подростковой организации, объединяющей, цитирую, «большинство российских подростков в возрасте от 10 до 18 лет». Как сообщает издание «Газета», идея уже одобрена главой партии Грызловым и секретарем президиума Генсовета Володиным. Как сообщила член Генсовета партии Валентина Иванова, ассоциация будет заниматься патриотическим воспитанием. «Ни для кого не секрет», — заявила Иванова, — что большинство совершеннолетних юношей не хотят служить в армии, а все потому, что с раннего детства никто с ними не работал и ничего не объяснял. Конец цитаты.
Вот в чем дело-то оказывается. Никто не поработал в раннем детстве с косящими от священного долга. Никто не объяснил им, что без ног и половых органов жить лучше, чем с ними. Что полгода напролет получать дембельским сапогом в живот – это большая честь. И быть проданным в рабство – примета гражданской зрелости. В самый корень поглядела эта работница Генсовета «Единой России». Господи, кого только не выносят на берег номенклатурным прибоем. Знай, ходи, собирай эти ракушки. Вот теперь Иванову вынесла. Стало быть, сейчас она, с благословения спикера-однопартийца, отрежет смету пожирнее, и они навалятся на молодежь и начнут приводить ее в патриотическое чувство. У вас лишние дети есть? Если есть, мой вам совет, смело отдавайте их в эти надежные руки. С благословением к юношеству обратился тот же самый поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Мой юный друг, куличики лепя, чертя свои каракули косые, ты должен знать, что помнит про тебя великая единая Россия. И пусть пока ты лично не знаком с Володиным, с Грызловым, с Ивановой, их теплым материнским молоком, ты вспоен для счастливой жизни новой. Пускай еще ты не совсем подрос, и у тебя кое-где играет детство, но ты уже, считай, единорос, и никуда от этого не деться.
Забота единороссов о юношестве – это прекрасно, но и у юношества, согласитесь, должна быть какая-то альтернатива этим грызловским леденцам на федеральной палочке, да? Альтернативой озаботились коммунисты. Тоже свеженький продукт нашелся в морозилочке.
Коммунисты должны расширить пантеон своих молодых героев, заявил, выступая на пленуме КПРФ, секретарь ЦК партии Афонин. Для российской молодежи может быть привлекателен образ молодого Сталина, сочетавшего в себе марксистского теоретика и большевистского боевика. Конец цитаты.
Ну, теории в наши рыночные времена молодежь не заманишь, но практика — дело другое. Лови момент, братцы. Как насчет того, чтобы с большевистской прямотой грабануть обменку или взять на гоп-стоп у ресторана богатенького Буратино? А? Не будьте вы лохами. Имейте в виду инициативу секретаря КПРФ Афонина. Попадетесь, не тушуйтесь, а сразу сообщайте ментам, что вас вдохновлял образ молодого Сталина. А уж лицам кавказской национальности сам Бог велел. В общем, все айда в светлое будущее. Теперь несколько слов о Сочинской Олимпиаде. Там уже есть первые рекорды. Не зря мы ночей не спали, ждали вестей из Гватемалы.
Чтобы освободить пространство для возведения олимпийских объектов, власти России собираются выселить более 4000 человек, пишет Sunday Times. Многие из них получат незначительную компенсацию или не получат ее вовсе. По данным издания, уже начато насильственное выдворение россиян с территорий, на которых планируется возвести олимпийские объекты.
Отвратительные все-таки люди эти сочинцы. Дрянь людишки-то оказались на поверку. Вместо того, чтобы порадоваться за престиж страны, за ее лучших людей, которым достанется олимпийское финансирование и вся последующая недвижимость на этом солнечном берегу, вместо всего этого жалуются на родину иностранным корреспондентам. Вот они, пробелы патриотического воспитания в раннем детстве. Ивановой на них нет. Но ничего, этих выселили, и других выселим, которые не понимают государственного интереса.
Так называемый олимпийский закон, фактически обязывающий собственника продавать свою недвижимость государству по цене, установленной самим государством, становится прецедентом, пишут СМИ. В марте мэр Москвы Лужков инициировал поправки в земельный кодекс, значительно упрощающие процедуру изъятия земель у граждан. Проект аналогичного закона обсуждает и Свердловское правительство. Как передает агентство «Новый регион», на прошлой неделе мэр уральской столицы Чернецкий попросил главу области Росселя помочь ему в борьбе с, цитирую, «жадными екатеринбургскими садоводами».
Жадины говядины, живущие под Екатеринбургом на своих шестисотках и не желающие идти на снос, выгодно оттеняют бескорыстие мэра Чернецкого, известного этим своим бескорыстием на весь Урал, особенно после череды предвыборных бартеров с уралмашевской ОПГ. Эти ребята известны альтруизмом уже на всю Россию. И все мы, конечно, желаем господину Чернецкому и господину Росселю, тоже большому аскету, успех в их неравной борьбе с этим страшным злом, жадными уральскими садоводами. Теперь новости правосудия. На всех парах несется оно навстречу Леониду Невзлину, решившему переждать этот сеанс в Израиле. А зря. Вот, ей-богу, зря он не приехал в Мосгорсуд. Там было на что поглядеть.
Как сообщают СМИ, в минувший понедельник 19 из 20 свидетелей, вызванных в суд по делу Невзлина, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство, в суд не явились. 20-я свидетельница в суд пришла, но показания давать отказалась. Ведущий заседания судья Новиков, комментируя происходящее, в частности сказал, такого вообще не бывает.
Бывает, бывает. Вот она, паучья сеть сионизма. Причем, когда свидетели не приходят, это еще полбеды. Когда они приходят и начинают говорить, получается еще глупее. Потому что все эти потенциальные жертвы Невзлина утверждают, что убивать их Невзлину не было никакого смысла. Ни подосланными киллерами, ни парами ртути. В процессе допроса одного из потерпевших как-то уж совсем глупо выяснилось, что мотив для покушения ему сформулировало следствие, а сам он считал и считает это полной лажей. Ну, и что прикажете делать судье Новикову? Ведь Невзлин же убийца. Это же давно решено и населению по всем телеканалам показано, а тут такая ерунда. Ну ничего, не впервой. И не такие логические пробки пробивали судейским вантузом. Будет Невзлин убийцей. Вот увидите. Раз надо, значит будет. Но, слава богу, серийный убийца Невзлин уже давно угрожает только израильтянам, а в России остались жить люди чистые, один прекраснее другого. И делают друг другу только приятное.
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов поддержал инициативу о принятии в Союз Рамзана Кадырова и публично извинился перед ним за инцидент, связанный с выдачей журналистского удостоверения, передает Интерфакс. СМИ отмечают, что извинения были принесены заочно. Кадыров не нашел времени встретиться с главой Союза журналистов России во время его приезда в Чечню.
Когда пару недель назад группа халуев республиканского масштаба организовала Кадырову корочку члена Союза журналистов, Рамзан, будучи человеком простым, заявил, что он-то в гробу видал, а журналистов вообще ненавидит. И показалось мне, что недоразумение исчерпано, и каждый остается при своей специальности. Журналисты писать статьи, а Кадыров отрезать головы и осваивать финансирование. Но тут из кустов вышел глава Союза Всеволод Богданов с извинением. Умница. Только так и надо. Лизнуть, а когда тебе плюнули на голову, извиниться и лизнуть еще раз. И мужественно настоять на своем праве, лизать всякий раз, когда приспичит. Но вот незадача. Лизнул Богданов Кадырова не в персональном порядке, а как глава Союза журналистов от имени всего нашего цеха, отчего у меня во рту немедленно образовалась конюшня. Поэтому я, пожалуй, выхожу из Союза журналистов, из гигиенических соображений. Пойду прополощу рот на свободе. Но от мелких сюжетов республиканского разлива вернемся в мир большой политики. Не появилось ли там в отчетный период каких-нибудь новых идей? Новых нет. Все те же.
Оптимальный срок пребывания на посту президента должен составлять от 12 до 15 лет, заявил губернатор Костромской области Игорь Слюняев. Даже вхождение в курс дел требует значительных временных рамок, сказал Слюняев. Поэтому два срока – это мало. Конец цитаты.
Ну, конечно, мало два срока – мало. Особенно если вытаскивать в президенты, кого попало из-под низу колоды. Накроет этот беднягу сходу шапкой Мономаха с ногами и аппаратом. Пока на ощупь сориентируется, уже полсрока долой. Да и россиянам тоже надо дать время оклематься, привести голову в порядок, сообразить, с какого бодуна они ставили галочку в этой клетке.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в начале марта, каждый четвертый россиянин, голосовавший за Дмитрия Медведева, не может сформулировать мотивы своего поступка.
Да. Тут давеча Бастрыкин, этот из Следственного комитета, делился секретами мастерства. По ряду важных дел, сказал, следователям удалось усилить память свидетелей с помощью гипноза. Так вот, насчет мотивов голосования за Медведева. Дело-то важное. Надо бы выудить из россиян эту тайну. Так может, попробовать гипнозом, а? Усилить память свидетелей? Потому что обычным среднеевропейским способом, мозгами и без посторонней помощи, россияне с этим анализом явно не справляются. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
ВЦИОМ имени Тютчева объявляет набор новых сотрудников, информирует читателей журнал «По праздной борозде». Очередная попытка понять мотивы голосования умом и измерить общим аршином явку по традиции закончилась госпитализацией ведущих аналитиков ВЦИОМ в стационар имени Кащенко. Тревожные сводки поступают от российского информбюро, сообщает боевой листок «Федерал». После тяжелых боев на уральском направлении войскам командующего округом генерала Росель Чернецкого так и не удалось завладеть стратегически важной высоткой 6 соток Бабы Дуси. По сведениям СМИ, охваченная жадностью Баба Дуся применила запрещенное оружие массового поражения – деда Кузьму, гороху объевшегося. Открытое письмо Рамзану Кадырову опубликовано в вестнике «Аполлон Подколодный». Руководители Союза художников, театральных деятелей, писателей, композиторов, архитекторов и мелиораторов, находясь на групповом излечении в Зиндане, просят у президента Чечни прощения за то, что слишком поздно разглядели в нем все его таланты.
И напоследок дивный, почти сказочный сюжет из Нижнего Новгорода. 9 тамошних нацболов, находясь в элегическом настроении, скатали у стен Нижегородской областной прокуратуры большого снеговика с носом морковкой и повесили на него табличку «Самый главный экстремист». Ну, они думали, что они пошутили. Но местный уровень юмора обнаружился через пару минут. К нацболам вышел милицейский начальник с симптоматичной фамилией Козлов, и 5 участников гуляния были задержаны, цитирую, «за оскорбление снеговика». Задержанных обыскали и переписали их паспортные данные, а табличку Козлов реквизировал в качестве вещдока. Я думаю, не стоит останавливаться на достигнутом. Табличка есть, состав преступления налицо. Как там в анекдоте? Для вас, Козлов, целый уголовный кодекс написан. Да и сам снеговик, не был ли он в сговоре? В общем, большой простор открывается. Счастья вам!
В Нижнем взяли за бока маньяка-снеговика. Непонятно, в чем виновен. Запирается пока.
Что из дома ухожу, военкому доложу.
Поглядит умильно он на меня дебильного.
Сочи разместим умело олимпийских 5 колец.
Приходи под это дело населению капец.
Ребятню медведь могучий родину любить научит.
Не рассветы и закаты, а распилы и откаты.
Вся рублевка на дыбах в жуткой ажитации.
Прячем Бентли в погребах мы от конфискации.
Дружно невзлино засудим коль дано задание.
Поможите, добрые люди, дайте показания.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».